Пожалуйста, откройте текст Священного Писания, который записан в Евангелии Матфея. Я буду читать сегодня. С 15 главы Евангелия Матфея, с 21 стиха и по 28. Итак, с 21 стиха, 15 глава Матфея. «И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. Она, подошедши, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. И тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И сегодняшняя наша с вами беседа будет иметь название или называется «Страдание во благо». Страдание во благо. Так вот, есть слова апостола Павла в послании Римлянам в 8 главе, есть потрясающие, утешительные слова. 8 глава Римлянам, 28 стих. Павел пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Разве это не утешение для всех страдающих, скорбящих? Если бы было написано хотя бы, ну, некоторые из того, что Бог посылает, содействует ко благу. Но здесь сказано все, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это удивительное утешение. Каждое слово Писания, каждое слово Евангелия по своей значимости, оно превышает все достоинства, все ценности этого мира. Тем более такое. Я когда размышлял над этим текстом Священного Писания, просто поразительно, посмотрите, он здесь открывает нам три удивительных истины. Во-первых, как тут сказано, любящим Господа. Кто эти люди, которые любят Господа? Они призваны по Его изволению. И вот этим людям, которые призваны по Его изволению, которые любят Господа, абсолютно все содействует ко благу. Вот оно что, несомненность Божьего благословения. Посмотрите, как здесь написано: «Притом знаем». Он не пишет, что «я думаю, что, наверное, все содействует ко благу». Он даже не пишет о том, что мы верим, что это соблазн, а он утверждает аксиому, то есть это не подлежит доказательству, это именно так и «мы знаем». Это совершенно другое. Это то, что нельзя опровергнуть. Потому что когда мы говорим, мы верим, другие говорят: ну верите, а мы не верим. Или вы верите так, а мы верим так. А здесь Павел утверждает, мы знаем, и в Писании очень часто используется слово «знаем», «знаете». Ну, например, Павел пишет, «Разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого?» То есть он говорит, «Я думаю, что вы храм». Нет, он утверждает истину. То есть это аксиома, оно так и есть. И многие другие вещи. Писание говорит, «Знаем, знаем». Вот оно что. В Библии есть множество тайн, множество тайн, но Писание говорит, сокрытое принадлежит Господу, открытое нам. Но в Библии есть истины, которые мы знаем, дорогие мои. Вот оно что. И поэтому он говорит, мы знаем, при том знаем, что все содействует ко благу, абсолютная истина. Братья, дорогие сестры, как бы Господь не поступал с нами, какими бы путями нас Господь не вел, независимо от того, понимаем ли мы или не понимаем, нравится нам или не нравится, абсолютно все, что происходит по Божьему провидению, ведет нас ко благу. Так утверждает Священное Писание. Да, дорогие. Посмотрите, еще Давид в свое время провозглашает и говорит, 24 Псалом, 10 стих. «Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Вы слышите? Все пути, какими бы Бог нас ни вел, знаем ли мы или не знаем, понимаем или не понимаем, Бог говорит через Давида, есть милость и истина. И что страдания, недуги, болезни, поношения, скорби, это тоже способствует, содействует ко благу. Дорогие мои, невероятный случай. Иосиф еще несовершеннолетний, ему где-то около 17 лет. Вот он идет навстречу братьям, они его взяли, бросили в ров, хотели убить, там и все, он плачет. Они его продали в Египет. И это содействует ко благу. Помните, что он сказал, когда открылся братьям своим? Это Бог меня послал сюда, чтобы спасти. А ведь прошел не один десяток лет с тех пор, как он был брошен вначале в ров, потом продан, а потом воссел на престоле в Египте, и потом, когда через 9 лет пришли его братья. Вот что получается. Посмотрите, что говорит нам одна святая женщина. «Во всех выпавших на нашу долю в страданиях Бог принимает непосредственное участие». Вот что она говорит. «Господь заставил меня страдать». Это слова Руфи, книга Руфь. То есть Ноемини, написано в книге Руфь эти слова. «Господь заставил меня страдать». И потому дети Божьи, они провозглашают и говорят, «Благо мне, что я пострадал!» Так Давид говорит, 118-й Псалом. «Почему благо? Дабы научиться уставам твоим!» Научился Давид? «Да!» – он говорит. «Заповеди твои драгоценнее золота для меня!» Он прошел. Вот оно что. Другой ученик, Навуходоносор, не так уж был близок к нему, но тем не менее, когда он был отлучен и ел траву, и орошался росою, как животное там, после этого, знаете, просветлел его разум. И прочитайте в 4 книге Даниила, что он говорит, заканчивая ко благу. Вот оно что. Так вот, давайте мы вернемся к этому прочитанному тексту, который я прочитал, этот случай Библии есть много таких подобных случаев, когда в действительности люди находились в трагическом состоянии, и потом это содействовало величайшему благу. Так вот, посмотрите. «Ибо только абсолютная гарантия и уверенность в непреложной истине дает нам вот такую убежденность. Жизненные примеры, как бы они ни были хороши, как бы они ни щекотили наши нервы, но тем не менее жизненные примеры не могут быть примером абсолютной уверенности, ибо только библейские примеры, они дают нам абсолютную уверенность». Так вот, дорогие мои, что мы находим здесь? Чему способствовали эти страдания, которые эта женщина перенесла? Чему учит нас, дорогие мои, этот фрагмент Священного Писания? Жестоко страдала ее дочь, мама мучилась не меньше, чем ее дочь. И это во благо ей? Несомненно. Кроме того, эта женщина, кроме личных страданий, которые она переживала, она еще пережила самые серьезные препятствия на пути тому, когда она обратилась к Господу. Никто из нас, я абсолютно уверен, не встречал подобных препятствий, как встретила эта женщина. И оказывается, это тоже во благо. Господь никому из нас не произнес вот таких оскорбительных слов, как сказано было этой женщине. Это единственный случай в Священном Писании. Господь говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Вот оно что. Чему научилась эта женщина благодаря страданиям? Что или чему способствовало вот эти страдания? Я не буду анализировать каждый стих и поведение, и давление учеников на Господа Иисуса Христа. Когда-то я говорил на эту тему, мы полностью размышляли над каждым стихом, но я сегодня хочу обратить ваше внимание на совершенно в другом направлении, на истины, которые здесь открываются благодаря страданиям этой женщины. И первое, на что я обращаю ваше внимание, именно чему способствовали эти страдания этой женщине. Первое, что они способствовали ее полному соглашению с Господом. Так, Господи, она сказала. Братья, дорогие сестры, легко ли или тяжело соглашаться с Господом? Вы никогда не размышляли на этом? Подумайте, что значит слова этой женщины, которая сказала «Так, Господи». Она не знала никаких доктрин Священного Писания, можете быть уверены, потому что она не принадлежала к народу израильскому. Но она знала одну важнейшую истину Священного Писания. Это то, что сегодня забыто множеством христиан. Это истина абсолютной важности. Бог абсолютно прав во всем. Вот какую истину сегодня забыли люди. Бог прав абсолютно во всем, потрясающее. И она поняла эту удивительную истину. Если Бог говорит о нашем ничтожестве, то это так и есть. Если Бог говорит следующее, все народы пред Ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него, то это так? Да, это так. И нам нужно согласиться, что это так. Если Бог говорит следующее, горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков. Вы знаете, что такое черепок? Это части разбитой посуды, которая ни к чему не пригодна, и выбрасывает черепок. Вот кто такой человек во плоти, черепок из черепков. И ты начинаешь оказывать претензии кому? Горшечнику? Это его право, как слепить. Это он может эту глину мять и сделать один сосуд для почетного употребления, помните, а другой для менее почетного. Это в его власти зависит. Поэтому нам нужно согласиться с этим. Вот что говорит Писание. Если Писание говорит «лукаво сердце человеческое», более всего крайне испорчено, так, Господи, мы должны сказать, так, как эта женщина. Но когда мы не понимаем этого, когда мы не хотим это осознавать, тогда Бог берет и учит нас этому, чтобы мы научились. И мы говорим, откуда это свалилось? Ну, сосед такой попался, терпения уже нету. Приходится продать и поменять место жительства. Так многие говорят. Это Бог учит нас, чтобы мы могли сказать, да, так, Господи. И многие другие вещи. И поэтому, если эта Библия говорит, если Библия разоблачает нашу гордыню, фальшь, наша реакция подобна реакции той женщины, или же, как фарисеи говорили, «Учитель, ты нас обижаешь». Вот что получается в нашей жизни. «Учитель, ты нас бьешь». Поэтому эта женщина, она показывает нам, что в самых ужасных страданиях и переживаниях можно найти благословение у Бога, если соглашаться с Господом. Так, Господи! Поэтому, дорогие мои, я никому из вас не советую спорить с Богом. Лучше соглашайтесь с Господом, как Он говорит. Почему? Потому что так говорит Священное Писание. Я уже говорил. А ты что споришь с Создателем твоим? Помните, 45 глава, книга пророка Исаии. Я знал одного человека, который при мне говорил, верующий считался, а я вот спорю, он говорит, а я хочу поспорить. Менее года прошло, как его жизнь трагически оборвалась в его споре с Господом. Вот что она говорит в Священном Писании. Поэтому, братья, дорогие сестры, какую бы низкую оценку вы не давали сами себе, помните, мы никогда не достигнем по своему восприятию той планки, ниже которой мы не можем уже опуститься, такая низкая оценка. Как-то нам с женой пришлось посетить одну семью. Глава этой семьи был болен тяжело. Когда он заболел, мы посетили его, мы имели беседу. Вот. И он так сокрушался. Он благодарил Господа за эту болезнь, за то, что в действительности, говорит, если бы не эта болезнь, неизвестно, где бы я оказался бы, чем бы я занялся бы. И чувствуется, что человек действительно сокрушается. И когда мы вышли от него, жена нас провожала, она говорит, вы не слушайте его, у него самозаниженная оценка. Не слушайте его. Вот так люди понимают. Когда человек сокрушается, это самозаниженная оценка. Братья, дорогие сестры, какую бы низкую оценку вы себе не дали, знайте, что мы не достигнем того, в действительности, как тут говорит нам пророк, менее ничтожества, пустоты. Вот что такое человек во плоти. Посмотрите, Павел, чтобы показать свое место в грешном мире, кем он был до уверования, он говорит, что истинно и правильно то, что Господь Иисус пришел спасти грешников, из которых я первый. Представьте себе, что мы где-то там на суде находимся, и вот одна линия, где там стоят блудники, другая линия, где стоят убийцы, третья линия, где стоят воры там или еще другие, все. И приходит Павел, и ему, он спрашивает, а кто здесь? О, здесь то, те другие. Павел, они нет, это мне не подходит. Говорит, Павел, почему? Потому что, говорит, я первый, я хуже, чем эти воры, чем разбойники, чем блудники, чем эти все. Вот оно, наше состояние до уверования, дорогие мои, поймите. Вот чему должно учить наши страдания, которые Бог нам посылает, наши скорби, наши переживания. Оно должно учить нас способности соглашаться с Богом. Нет праведно ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Абсолютно все негодны до одного. Вы, стремящиеся к правде, говорит пророк Исаия, 51 глава, посмотрите на глубину рва, из которой вы извлечены. Выхода не было оттуда. И только благодаря нашему Господу, который взял на себя наши грехи, наши немощи, пригвоздил их ко древу, и благодаря Ему мы могли выйти. Он нас вытащил, Он говорит, из которых вы извлечены, то есть Бог нас извлек из этого рва. Не мы выкарабкались оттуда, Он нас извлек оттуда. Мы даже упирались, мы даже не хотели. Нам нравилось там жить. Он нас это сделал. Вот как учит нас апостол Павел, вот чему он учит. Поэтому, дорогие мои, нам нужно научиться соглашаться с вердиктом Божьим. Мы совершенное ничтожество, заслуживающего ничего, кроме ада. И окажись мы в аду до уверования своего, до спасения, у нас не было бы никаких оснований, причин жаловаться на то, что мы попали в ад. Нам не было бы никаких причин жаловаться на несправедливость Божьего правосудия. К сожалению, очень многие люди, обращаясь к Богу, не желают соглашаться с Ним. Братья, дорогие сестры, так вот, согласие хананеянки с Божьим определением, вы знаете, что оно еще делает? Оно усугубляет нашу виновность перед Богом. Да, помните, Христос говорил, царица южная восстанет народ на суд с родом сим и осудит его, то есть ее посещение Иерусалима, ее посещение Соломона и благословение Бога и благословение Соломона, оно усугубляет виновность тех людей, которые выросли в этой среде, которые слышали Слово Божие, имеют и все, и они отказались от Христа. А Христос говорит, а здесь больше Соломона, усугубляет вину. Поэтому соглашение хананеянки, согласие хананеянки с Господом, так, Господи, усугубляет сегодня нашу вину, когда мы не соглашаемся по какой-то причине. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионы. Проповедь Ионы какая была? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Иона проповедовал еще 40 дней, Ниневия будет разрушена. И они покаялись. Может быть, Бог простит нас, они говорили. Вот оно что. Второе, на что обращаю ваше внимание. Чему способствовало это бедствие этой женщины? Оно способствовало приобретению способности в глубоком смирении умолять Господа. Посмотрите, слушайте ее ответ. Итак, она сказала, так, Господи, а дальше какое слово? Но ты оскорбляешь меня. Она так говорит. Но это унижение для меня. Я же человек. Нет, дорогие мои, не так, дорогие, абсолютно. Она говорит, но и псы. Запомни, дорогие, мы никогда не получим у Господа просимого, если мы не согласимся с Ним, с Его определением. Итак, посмотрите, что представила эта женщина в ответ на возражение Христа? Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Что она, чем она аргументировала? Она представила ему вторую непровержимую истину, истину суперважности. Какую она говорит? Смотрите, о чем она говорит? Но и псы питаются крохами. То есть, ее соглашение было истинным, а ее возражение, которое она сказала, но, оно говорит о другом, оно говорит о глубочайшем ее смирении. Вот оно, искусство молитвы перед Господом, дорогие мои. Но, Господи, я согласна, то, что ты сказал, абсолютно, 100%, но, она говорит, и псы питаются крохами, как тут сказано, или едят крохи, которые падают со стола Господ их. Это богатые люди. У бедных людей крошки не падают со стола, потому что они сами не имеют этого хлеба. Вот оно, одна, замечайте, как одна истина, которую мы принимаем и соглашаемся, следующая ступень, более возвышенная истина, что это более глубокая нам становится истина. Вот почему многие люди застыли на уровне недоразвитости, как христиане. И 10, и 20, и 30 лет никакого развития. Почему? Застыли. Потому что на первой ступеньке остановились. Почему? Потому что, посмотрите, что эта женщина, она сказала, так, Господи, она согласна, она утвердила, своими словами подтвердила истину Священного Писания. И тогда Бог открывает ей следующую истину, более важную. Следующее. Мы можем найти утешение, дорогие мои, даже в самой на вид мрачной истине, хотя истины нету мрачной, дорогие мои, но нам иногда кажется, что то, что Бог нам предлагает, то, что предлагает Писание, или тот путь, которым Он ведет, что это мрачный путь. Даже Христос говорит, сейчас ваше время и власть тьмы. Так и есть. Но посмотрите, эта женщина нашла утешение для себя, нашла возможность, дорогие, надеяться и молиться даже в самой неприятной для нее истине, для ее плоти, вернее, неприятной. Вот оно что. 26 стих. Он сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Это неприятная истина. Но она признала эту истину без всякого изменения, приняла эту истину. Вот оно что. Братья, дорогие сестры, мы сегодня утратили способность эту. И это проблема. И Господь учит нас. Да, например, мы читаем, что Бог ожесточил сердце фараона, и сегодня многие верующие говорят, о, это неправильно, это Бог неправильно сделал, фараон невиновен, это же он ожесточил его сердце. Кто ты, что споришь с Создателем своим? Кто дал тебе право это говорить? и многие другие вещи. Если мы правильно понимаем Священное Писание, то каждая истина Священного Писания ведет нас ко благу, к Иисусу Христу. Вот она. И нет ни одного слова, которое бы прогоняло нас от Иисуса Христа. Ни одного слова Священного Писания нету того, чтобы мы могли сказать: «О, не, я не пойду туда». Даже самое мрачное слово. Но если мы исполнены собственной праведности, если мы исполнены собственного достоинства, тогда любая евангельская истина будет казаться нам чернее тучи, темнее тучи. Почему? Потому что у нас завышенная самооценка. Описание предлагает заниженную самооценку. Вот оно что. Но если грешник, который ничего не заслуживает, кроме Божьего гнева, так, Господи, я достоин ада, я достоин вечного мучения, и Ты абсолютно прав. Поэтому если грешник понимает это, который ничего не заслуживает, кроме вечного мучения, кроме Божьего гнева, если мы осознаем, что мы в действительности заслуживаем осуждения, тогда мы те люди, которых Бог избрал ко спасению. Тогда мы те люди, которых Бог спасает и возвышает. Потому что унижающий сам себя возвышен будет, а возвышающий себя унижен будет. Так вот, дорогие мои, нам, чем больше сознание собственной испорченности, тем меньше колебаний, смело идите к Иисусу Христу. Чем больше осознание испорченности, чем больше осознание беззащитности, это значит, что Бог избрал вас ко спасению. Идите ко Христу. И в Нем наша сила. Он спаситель погибших грешников. Третье, что мы находим здесь, чему способствовало страдание этой женщине, женщина приобрела способность всецело доверять Господу. Вот чему можно учиться. Так вот, дорогие, я хочу обратить ваше самое серьезное внимание. Будьте внимательны. Что бы ни говорил Христос, в любой вашей ситуации доверьтесь Ему. Вы никогда не потерпите урона. Что бы ни говорил Господь. Посмотрите, вера этой женщины, она возрастала все больше и больше, больше и больше, от слова к слову, от слова к слову. Вера этой женщины росла. Хотя бедствия не уменьшались, а ощущения страданий увеличились каждым разом. Я не думаю, что она так легенько восприняла эти слова, которые сказал Христос: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Помоги нам, мы страдаем, страдает дочь моя. И вдруг эти слова он говорит. Но замечайте, чем больше увеличивается страдание этой женщины, тем более вера растет, растет, доверие Господу. Так, Господи, это видно просто невооруженным глазом. Она говорит: Господь, Ты же милующий Господь, я же знаю. Помните, Давид говорит: Господи, милость Твоя до облаков, истина до небес. Истина, вот она, милость, это то, в чем каждый из нас, больше всего мы нуждаемся в милости Божьей. Почему? Потому что мы же согрешаем, даже сейчас мы согрешаем. Даже будучи спасенными людьми, возрожденными людьми, и то мы согрешаем перед Ним. Так в чем мы нуждаемся больше всего? В Его милости, дорогие мои. И она говорит: Господи, помилуй, помилуй нас. Она себя учисляет. Ты, Господь, милующий. Вот она, важнейшая доктрина спасения. Заметьте, эта женщина не знала никаких доктрин, она же язычница была. Откуда у нее такое познание? Почему так случается, что эти люди, которые никогда не читали Библию, эти люди, которые никогда не ходили ни на какие библейские уроки, и вдруг они преподают нам, людям, выросшим в христианстве, преподают уроки веры и надежды на Господа. Они нам показывают, вот она, способность всецело доверия Господу. Вера этой женщины. Вот она, важнейшая доктрина. Кто больше всего нуждается в милости, дорогие мои? Виновный человек. Вот оно что. Павел мог бы сказать, как он и говорит, помните, он писал послание филиппийцам, он из колена Вениаминова, он еврей из евреев, по закону непорочный. Действительно, он мог бы похвалиться. Более того, его праотец Вениамин, он родился в той земле, все остальные это были эмигранты, которые приехали из Вавилона, перешли, они там родились, в Уре Халдейском, и они пришли сюда, а его праотец Вениамин, он здесь был, поэтому он мог бы сказать: я законный здесь, я рожденный здесь. Но нет, дорогие мои, он говорит: Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Вот оно. Поэтому он нуждается в милости. И заметьте, там дальше он говорит, чтобы на мне помиловал меня, Бог показал пример для всех грешников. Так ты же не был убийца. Твоя жизнь была самая чистая в моральном отношении. Ты же не был гулящим человеком. И вдруг Павел свое помилование ставит в пример для всех грешников, милыми. А мы говорим: ну-ну-ну, ты не путай меня с этим человеком. Я вырос в верующей семье. Ты что? Вот оно что. Мы когда евангелизационные собрания, представьте себе, Павел приехал к нам, и он проводит евангелизационное собрание. А мы говорим: о, надо пригласить кого-то, кто был особенно погибшим грешником, чтобы он засвидетельствовал себе. И мы говорим Павлу: вот мы пригласились. А Павел говорит: отставь, нам не нужен. Я для вас пример. Бог меня помиловал, чтобы показать всем вам, насколько Он милостивый. Вы можете сегодня поставить на евангелизационном собрании пример в себя, свое помилование? Или вы тоже ищете тех людей, которые бы сказали, вот какие они были погибшие, и как Бог их спас? Ну, конечно. Я недавно разговаривал с одним пастырем церкви. И мы с ним разговорились, и он говорит: а я в 7 лет покаялся и обратился к Богу. Я думаю, а я в 25 лет. Сколько я нагрешил? А что ты мог сделать в 7 лет? Но тем не менее, этот человек в глубочайшем смирении, да, Господь дал мне, возможно, в 7 лет осознать в том, что может родиться чистым от нечистого, от темени головы до подножия ног. Я не чист. И я, говорит, благодарю всю мою жизнь, славлю Господа, что Он меня спас в 7 лет. Знаете, меня это потрясло, потому что я очень часто слушаю наоборот, люди говорят: вы не ставьте меня в один ряд с этими грешниками, которые в действительности пили грех как воду, потом покаялись. А этот человек абсолютно не отделяет себя от блудников, от нечестивых людей, хотя он покаялся в 7 лет. Вот что значит, дорогие мои. Человек приобретает способность доверять Господу. Хоть в 7 лет, хоть в 25 лет, мы в равной степени все нуждаемся в милости Божьей. Поймите это, дорогие мои. Одно ли преступление или 100 преступлений сделаны, все равно по своим делам и поступкам мы достойны вечной погибели, были до уверования. Абсолютно. Помните, что Писание говорит? Виновен в одном преступлении, когда речь шла о законе, что сказано? Виновен в одном, во всем виновен. Следующее, посмотрите, она называет его сыном Давида. Вот что. Смотрите, помилуй меня, Господи, сын Давидов. 22 стих. То есть она признает в нем царя. В этом человеке, который не имел нигде голову преклонить, помните, она говорит, что лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а сын человеческий ничего не имеет, как по-нашему говоря, ни кола, ни двора, ничего не имеет. Надо переправиться на другую сторону, лодку занимает у других людей. Вот. Надо въезжать в Иерусалим, осленка даже своего не было. Пойдите, он говорит, там отъезжите, на чужом осленке едет. Абсолютно все. Ничего своего. И вдруг эта женщина, язычница, она называет его сын Давидов, то есть ты царь. Поразительно, дорогие мои. Кто были те люди, которые впервые сгруппировались вокруг Давида, когда он бежал от Авессалома? Кто эти за люди, которые увидели в нем, в этом отверженном, гонимом человеке, за которым гонялся Саул? Помните, Давид говорит, что ты гоняешься за одной блохой, называя себя? Мертвый пес называет себя. И вот эти люди, это 400 человек, помните, в Адаламской пещере, они там, в этой Адаламской пещере, эта пещера трясется, от чего? Они прославляют Бога, помните, 56-й псалом, «Готово сердце мое, Боже, буду петь Тебя, превозносить». Кто это там находится? Это вот эти обездоленные изгнанники, неудачники, погрязшие в долгах, в своем царстве, вот кого Бог призывает. И эти люди признали в нем царя, помазанника Божьего. Когда Христос въезжал в Иерусалим, помните, дети воспевали, а эти ортодоксы что говорят? Запрети им, запрети им. Не могли слушать. Христос говорит, если они умолкнут, то камни возопьют. Камни признают меня царем. Вселенная славит, небеса проповедуют славу, небеса возвещают. А вы не признали. Вот оно что. Эта женщина вот этими словами, она усугубляет сегодня наше положение. В том смысле, признаем ли его мы царем моей жизни? Является ли он царем тем, кому я должен под всецело и полностью повиноваться? Признаем ли мы Иисуса Христа царем, которого мы должны прославлять день и ночь? Она его называет сын Давидов. Вот оно что. В то время как те, которые якобы ожидали его, они затыкали уши, они кричали: «Позор для нас! Распни его! Распни! Мы не хотим слушать! Распни его!» Вот что они кричали. «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» А эта женщина, хананеенка, говорит: «Царь, помилуй меня!» Вот чему научила ее болезнь. А как насчет того, что он пастырь? Да. Он говорит, я послан только к овцам дома Израиля. Он пастырь. Значит, ты овца не из его стада. А помните, Христос сказал, что он пришел, чтобы эти два стада в одно стадо сделать. Кто это признал? Хананеенко признала. Я тоже овца твоего стада. Его, правда, сейчас еще нету, но оно будет после того, когда тебя распнут, ты воскреснешь, и Петр будет проповедовать дальше. И он сделает два стада из двух народов. Один народ соделает. Это церковь. И она сегодня проповедует нам, что она уже считала себя овцой стада Господа Иисуса Христа, а он ее пастырь. Вот что говорит нам Священное Писание. Итак, заканчивая это, я хочу обратить ваше внимание. Какой благословенный исход этого всего? Она хананеенка, но она показала себя истинной дочерью Израиля. Как когда-то Руф, твой Бог, мой Бог, твой народ, мой народ. Истинная дочь Израиля. Она боролась и превозмогла. Чем? Вера, дорогие мои. У нее не было никакого колебания в отношении Его. Он Господь, Он единственный, кто может ей помочь. Он ее царь, кому она поклоняется, Он ее пастырь, за которым она идет. Дорогие мои, чему мы учимся, когда нас обижают? О, мы очень обидчивы. Чему мы учимся, когда с нами неправильно поступают? Посмотрите, два человека распяты в мучениях и страданиях. Для одного страдания величайшее благословение. Слушайте, что он слышит, такие слова в уши его. «Говорю тебе, ныне будешь со мною в раю». А другой человек проклинает, мучается. Одинаковость страданий, одинаковость мучений. Для него живительная влага, а для другого яд, отравление. Помните, как Павел пишет? Благоухание для одних. Вот что. И поэтому это действие живой веры. Будем молиться, чтобы Господь в действительности помог нам сегодня осознавать свою полную зависимость от Него, чтобы Господь помог нам сегодня и открыл нам, чтобы мы всегда соглашались с Ним, чтобы Он дал нам способность всегда уповать на Него, молиться Ему в глубочайшем смирении. Может быть, это будет больно, может быть, будет даже очень больно, но тем не менее, Господь говорит, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.